сегодня обсуждали много разных вопросов о том, как жить дальше.
Сколько событий предстоит?
У нас всегда после Гуру Пурнимы начиналось глобальное потепление. Глобальное потепление обозначало то, что мы зиму как-то пытаемся перезимовать, как птицы улетаем, кто накопил достаточно сукрити в Индии, потом, как бы отъевшись индийским просадом и пылью бенгальских дорог, возвращаемся на родину и начинаем думать о том, как нам распространить наше духовное послание. И это обычно происходит ежегодно. Но если вы знаете, в буддизме есть два направления – Махаяна и Хинуяна. Одно направление говорит, нужно спасать только себя. И мы знаем, что такое же есть православие, да, отшельники, старцы, там, и сикхасты по пещерам, и, так сказать, умное делание, спасение себя. Но другие садху говорят, нет, надо спасать других, надо быть бодхисаттвой, идти в мир, спасать других. В целом, вайшнавизм, он построен на двух этих принципах – шраванам, киртанам. С одной стороны, мы сами должны обрести духовное понимание своего положения, то, как, то, ради чего мы живем. С другой стороны, мы должны попытаться разделить эти мысли с другими, чтобы не оказаться просто такими, так сказать, духовными эгоистами. Приход Махапрабху, он показал, что, собственно, путь Санкиртана – это путь современной эпохи. Поэтому, когда я был в Италии, ко мне приходил дедушка францисканский монах, такой там профессор, в Петербурге прожил 15 лет, по-русски говорил. И мы с ним обсуждали разные моменты. И он мне говорит, вот у нас там часть нашего ордена францисканцев, вот они типа живут там в горах, молятся постоянно. Я говорю, это прекрасно, конечно, у нас тоже есть фильм «Остров», там жили люди, но мы знали, что человек, главный герой этого фильма, он топил печь, как бы некий образ, да, то есть он как бы вроде был не при делах, но он как бы топил печь, и, по сути дела, его положение кочегара – это так раздавать всем тепло. Но это некий, тем не менее, все-таки материалистический образ, поскольку в этом фильме идет попытка наладить, так сказать, диалог с публикой. И поэтому публике очень легко понять, что там кто-то топит печь, и всем от этого тепло. Но публике очень сложно понять, какое благо приносит вайшнава этому миру. Поэтому часто во времена Гаудия Матха Шри Шридхара Махараджа приходилось защищаться, потому что задавали люди вопрос, хорошо, мы вот боремся за революцию, за свободу народа, мы готовы, так сказать, пожертвовать собой ради каких-то социальных детей, сколько голодных, сколько детей ненакормленных, сколько несправедливости социальной в этом мире. А вы что, собственно, у вас-то какая идея? Шридхара Махарадж очень говорил хорошо булгаковскими словами, он говорил, что, представляете, если бы был такой доктор Преображенский, который мог бы делать из собак не просто шариковых, которые, собственно, поднялись, возвысились до положения там, даже какого-то революционного комиссара, да, но потом понятно, что, в принципе, они собаками остались, а доктор Преображенский, он мог бы делать из вот таких собак, каких-то вообще удивительных личностей, которые могли еще спасать других собак. Представляете, такой трансцендентный Шариков, который, он не просто там превращается в человека, а он превращается в того, кто способен, как человек с высшей точки зрения, жертвовать ради других, такой жить глубокой духовной жизнью. На самом деле это удивительная эволюция, потому что часто мы думаем о себе там 5 лет назад, 3 года назад, год назад, да, то есть мы думаем, кем был я, какие были мои цели в жизни, что меня интересовало, и насколько Изменилось мое мировоззрение, самопонимание с момента, когда я соприкоснулся с идеалами вайшнавизма. Я, конечно, понимаю, что я очень далек от этих идеалов. Но, тем не менее, эти идеалы столь прекрасны, что они способны изменить нас. Поэтому мы с вами пытаемся, как говорил Гурудев, у нас есть всегда с вами две функции – это практика и проповедь. Практика подразумевает то, что мы пытаемся каким-то образом то, что мы услышали, то, что мы осознали, внедрить в свою жизнь. И если вы обратите внимание, как происходит образование ребенка в школе, то вы видите, что на самом деле ребенок изначально приходит в школу, и у вас особо образование это и не парит. Ну, послали там с букетами, он посидел на уроке, потом там начались какие-то двойки, какие-то палочки надо чертить. Через неделю уже тошнит от школы, и человек думает, как бы сбежать из нее. Что такое? Что-то мне здесь некомфортно, какие-то уроки, какие-то постоянно. Вот раньше было хорошо, я был, так сказать, у мамы дома, что хотел, то делал, меня родители баловали. А тут как бы какая-то вообще кабала эта школа. И так ребенок думает, ну, достаточно до какого-то долгого времени, до тех пор, пока в нем не пробудится вкус к образованию, когда он начнет уже не просто буквы читать, слога, а когда он уже сможет читать интересные для него книги, да? Когда он уже сможет не просто там считать какие-то уравнения, а сможет там посчитать какие-то там в интернете моменты. Я помню, как Клим, это младший сын Сувады, сейчас такие есть игры, где дети строят целые миры себе на компьютерах. Вот такой сидит, такой замороченное лицо, там тут какие-то дома там строят, да, там в 3D, там, дети целые строят. И Сувада говорит, в нем есть задатки архитектора, дизайнера. Ну, действительно, потому что мальчик сидит на компьютере, там, выстраивает какой-то невероятный замок. Но когда я помнил его в таком, ну, можно сказать, еще совсем сопливом возрасте, да, но он там, ну, а, мама, забери меня из школы, а, мне здесь тяжело, мне здесь некомфортно. Поэтому если мы сравним свою духовную жизнь с таким, ну, скажем, путем образования, а мы с вами приняли идею ученичества, что такое ученичество, да? То есть до этого все было хорошо, мы как бы жили сами по себе, сами для себя, но мы были совсем детьми. Почему детьми? Потому что нас ничего не волновало. Дети живут в своих иллюзиях. Там дочки-матери, какие-то там призрачные Барби, там у мальчиков танчики, да, то, что сейчас на Украине происходит, зеленые человечки. Но вот девочки думают, где бы найти принца на голубом коне. А тут вдруг приходишь в сознание Кришны, и ты начинаешь понимать, что ты даже палочки чертить не умеешь. Шридхарма Махарадж, он прекрасно сказал, что если вы не умеете ничего отдавать, научитесь хотя бы отдавать мусор. Да, то есть, а представляете, что такое отдать свое там, сердце, свою энергию, свою жизнь, свою жизненную энергию? И поэтому, если мы с вами будем изучать Шримад Бхагаватам, то мы увидим, что герои Бхагаватам – это люди, которые умеют отдавать. Их называют героями. Ну, герой, да, там, в фильме «Спасение рядового Райана» солдаты жертвуют своей жизнью. Но в герои Бхагаватам они идут гораздо больше. Они не жертвуют своей жизнью, потому что самураи говорят, жизнь – это гора, а смерть – это секунда. Поэтому, в принципе, умереть, чтобы все тебя посчитали героем, это очень несложно. А вот жить, так сказать, да, жить рабом истины, каждый день тянуть какую-то лямку, каждый день, осознавая свое несовершенство, при этом делать один шаг навстречу совершенному, это жизнь такая достаточно непростая. И мы увидим, что у нас на какой-то момент нет к этому вкуса. Потому что там, на такой внешнем мире, у нас все очень все понятно. Да? Там деньги, стулья, как говорится, поработал, получил зарплату, хорошо поработал, получил премию, еще хорошо поработал, еще лучше. Очень объективные достижения. Но в духовной жизни невозможно, там нет дозиметра от собственной трансцендентности. Как в Японии после землетрясения на рынке люди ну, ходили с дозиметрами. Да? Интересно, кстати, может дозиметр купить, пестицидов. Удивительная штука. Втыкаешь там какой-нибудь огурец, он там начинаешь калить. Да? Или ты там, опа, сколько, какое облучение. И если бы был такой дозиметр, который мог бы изучить, например, глубину твоего сердца, до какой степени ты духовен, до какой степени ты материалистичен? Ну, и мы можем сказать так, что на самом деле пороки, они видны невооруженным взглядом. Ну, любого человека можно так вот просканировать и понять, ага, там, у этого там Авадута Махараджа там глаза бегают туда-сюда. Так, это там хитро улыбается музыкант, эта девушка подмигивает. Как бы, ну, мы знакомы очень с сильными ментальными конструкциями. Ну, то есть мы знакомы, мы порочные, мы знакомы с пороками других людей, но удивительный момент такой, когда происходит трансформация, когда человек в какой-то момент говорит, нет, я не уйду, или я не предам, или я не сдамся. И мы увидим, что отнюдь не идеалистические люди становятся героями. Это такая, ну, достаточно интересная трансформация личности. Хорошие люди не всегда герои. Наоборот, часто героем становится вполне несовершенный человек, слабый, менее духовный, чем мы. Но в чем его героизм? В какой-то момент в нем срабатывает такой как бы ни шагу назад, и он решает, что он больше не предает. И вот это описано в Шримад-Бхагаватам. На самом деле в Шримад-Бхагаватам, что такое Шримад-Бхагаватам, на самом деле это постепенное возвышение к сознанию Кришны. Если мы будем читать внимательно Шримад-Бхагаватам, то мы увидим, что там, в принципе, о таком глубоком сознании Кришны идет речь, ну, в только определенной части. Как ни странно, даже Гита разделена на три части. Там Гьяна, Кандва, Джая, Гурудев. Гьяна Канда, Упасана Канда и Бхакти Канда. Это Гита, она разделена на три части. То есть первая часть – это знание о мире, о душе. То есть знание еще не является духовностью, но тем не менее очень важное. Да? И как наука деятельности, как мы должны действовать. Ну, правила движения – это тоже еще не самая высшая идея. И только одна часть является о том, как, в каком мы настроении мы должны действовать. Мы с вами поклоняемся божествам, но если мы будем читать Джаяву Дхарму, то мы увидим, что Лахири Махашой задает вопрос Вайшнаву Такуру. Он говорит, чем отличается поклонение нас, индусов, от поклонения вас, вайшнавов? Но мы не знаем, среди нас нет индусов, только вайшнавы, как бы. Но на самом деле вопрос хитрый. Он задает такой вопрос. Чем отличается материалистическое поклонение от поклонения духовного? Потому что Лахири Махашой приходят дети и говорят, слушай, папа, ну ты же брахман, ну что ты с этими вайшнавами тусуешься? Ну хочешь ты божествам поклоняться, давайте мы в огороде тебе построим баджан-кутир, там храм. Будешь сидеть в огороде, поклоняться. Ну ты как бы, зато мы как бы в семье, ты как бы... Мы семья брахманов, ты как бы продолжаешь традицию, еще будет более престижно, что наш папа такой духовный. Он говорит, нет, дети, я не могу остаться с вами и поклоняться, потому что вы материалисты. Ваше поклонение, оно, хотя брахманы, они каждый день читают Гаятри мантру, каждый день возносят молитвы, каждый день склоняются перед Господом Вишну, но сказано, что лучшие среди брахманов – это вайшнавы. Почему они лучшие? Потому что вайшнавы, они... У них другое умонастроение поклонения, у них другое сердце, другая частота, другие вибрации. Они не пронизаны как материализмом. Да? Поэтому читание Чайтамриты говорит так, что как может произойти трансформация духовного сознания до тех пор, пока люди этого мира не предадутся тем, кто полностью лишен материалистических каких-то аспектов бытия, до тех пор, пока мы не предадимся этим людям, мы не сможем понять, что такое дхарма, что такое настоящая духовность. Но тогда мы должны честно задать себе вопрос, а сами-то мы, ну вот, я должен задать себе вопрос, а сам я свободен от всех там пороков, желаний? И я должен сказать нет, конечно же нет. Но Шрила Шридхар Махарадж очень хорошо говорит, прекрасно, он говорит одну из шлок из Бхагаватам, в какой-то момент нашей духовной жизни настанет осознание того, что никакие достижения этого мира не могут быть достижениями. Никакое счастье этого бытия не может быть счастьем. Никакие ценности не могут быть ценностями по сравнению с божественной любовью. И вот с этого момента мы с вами можем стать духовными личностями. То есть с этого момента происходит, ну, можно сказать, такая трансформация, да, потому что ребенок же он как? Он сначала там чертит палочки, он пишет что-то, потом оп, почувствовал, что он что-то уже может, переходит на другую стадию, еще чувствует, что может. И потом в какой-то момент образование в нем пробуждается интерес. Он становится полноценным человеком. Вот когда происходит этот момент, когда происходит это пробуждение сознания? Тогда, когда он, в принципе, понимает, он называется ручь, вкус, вкус к духовной жизни. И мы с вами приходим сюда, чтобы ощутить вкус к духовной жизни. Но это вовсе не значит, что вкус духовной жизни есть только у каких-то очень возвышенных преданных. Да, у них есть подлинный вкус, они могут поделиться с нами подлинным вкусом. Но, тем не менее, Господь на этапе Уцахимая, на этапе такого как бы проникновения в духовную жизнь, Он дает вкус и неофиту тоже. Говорят, что тяжелее всего тому, кто находится в середине пути. Тот, кто только встал на путь, он в энтузиазме, ему все нравится, все преданные, трансцендентные. И те, кто уже закончили путь, они уже тоже находятся на уровне того, что они принимают. Но те, кто находится в середине пути, им труднее всего. Но очень интересный момент, говорит Шрила Сиддхарта Махарадж, он говорит, что если мы будем, если преданный служит Махабхагаватам Вайшнавам, то он может из неофита перескочить в стадию среднего уровня. Я думал об этом, я думал, это интересный момент. Представляешь, что ты неофит, и вдруг сразу же ты перескочил, и ты стал трансценденталистом. И вот этот вот как бы самый тяжелый такой этап превзойти. Возникает вопрос, как? И в Бхагавадгите Кришна говорит, «Апичет сударо чиро баджанте маманани бака». Для этого нужна определенная вера. И я помню в вере такой, помните фильм «В джазе только девушки» фильм смотрели? Помните, какая вера там была? Миллионер, в конце концов, он пригласил эту девушку на корабль, к себе на лодку. И говорит, поплыли строить новую будущую счастливую жизнь. Ну вот. Он говорит, да я не могу, да у меня там гастроли, да туда-сюда. Он говорит, да ерунда, все. Он говорит, ты не понимаешь, я настолько несовершенен, что... Миллионер говорит, ерунда. Он говорит, в конце концов, я должен тебе признаться, я не девушка. Миллионер посмотрел и сказал, и это тоже не проблема, поплыли. То есть это говорит о том, что... Это говорит о уровне веры. Это говорит о том, что личность иногда, она... сможет трансформировать все несовершенства. Поэтому мы часто говорим о своих несовершенствах, но при этом мы понимаем, что служение Кришне настолько удивительная вещь, что оно является источником всех совершенств. Мы можем сказать, а как это вообще, как это можно ощутить, что служение Кришне – это вот такое вот совершенство. Пример очень простой, интересный пример. Четурсаны были великими йогами-мистиками. Они были четыре кумара, они были... Они сыновья Господа Брахмы. И родившись великими аскетами на заре Вселенной, они посчитали, что, ну, чтобы вожделение – это самый большой враг человека. Но если ты остаешься в детском теле, у тебя вожделения нет. И они были такими маленькими купсиками, карапузиками остались, да, такими 4-5-летними пузиками такими, да, такие маленькие голенькие мудрецы. Четыре их. И даже когда эти маленькие голенькие мудрецы пришли на границу духовного мира, Джая Виджаю, охранники увидели и сказали там, типа, дети, вы куда, что, сюда нельзя, здесь духовный мир, идите обратно, идите, идите. То эти четыре саны, несмотря на то, маленькие карапузики, там эго такое ложное, ах ты там, и прокляли, да? И мы скажем, как так, вроде бы карапузы, вроде как не испытывают вожделения противоположного пола, но почему такой ложняк? Но если будем читать Брихат Бхагаватамриту, Санатана Госвами, мы увидим, что они живут в мире Махарлока, а не Махаджана. Есть мир, где совершают мудрецы Яги, жертвоприношения, сам Яги Пуруша, Господь является. А есть мир, где живут четыре саны. И когда Гопа-кумар путешествует по разным мирам, он, ну, как бы останавливается на каждом плане бытия, и в какой-то момент он чувствует, что типа, ну все, круто, вот круче уже ничего нету. И в какой-то момент понимает, не-не, надо идти дальше. И там такой момент, когда происходит вот этот Яги, он сидит с мудрецами, он становится одним из них. Санатана Госвами пишет свою книгу так, что его главный герой, он как бы, ну, как бы зеркалит, ну, все отражение вот того мира, в котором он живет, да, он как бы, то есть если он попадает в мир Шивы, он фактически Шивой становится в мире Брахма, следующий Брахма – это он. Да, и он пишет, что такое быть Брахмой, или что такое быть Шивой, что такое быть великим мудрецом. И вот заканчивается жертвоприношение, он великий мудрец, и вдруг появляется ребенок какой-то. И все мудрецы падают ему в ноги. Он говорит, а это кто такие? Он говорит, это говорит, случайно мимо нашего плана бытия прошел там Сана Кумар, ну, кто-то из четырех братьев Кумаров. Он говорит, а что, круче наш, чем наш план бытия, есть еще какой-то, круче, чем наш храм? Еще есть, а то мы всеми яги делаем. Он говорит, конечно, есть. Он говорит, вы видите яги Пуруш, а на том плане бытия, где рулят эти мудрецы, они во время медитации на Вишну сами становятся Вишну. Не забывайте о том, что Писание описывает, что преданные, они обретают трансцендентные формы того плана бытия, где они находят свое сердце. И представляете, да, это Четурсаны, но это еще не Вайкунта, это еще не духовный мир. Но они способны, эти маленькие мудрецы, они где-то в мире Махарлоки, там сидят тысячи бодхисаттв, мудрецов, да, и они дают класс медитации такой утренний. И они, оп, медитируют, и вдруг они становятся Нараяной, Вишну, у них четыре руки, и они удерживают эту форму. Кстати, в медитации они достигают, но что-то им все-таки мешает. В какой-то момент они, опа, и возвращаются в свои детские тела. Долго удерживают медитацию, эта медитация их полностью очищает. И вот такие удивительные личности. Но вы скажете, как это возможно? Как можно достичь такого совершенства? Как они смогли стать преданными? На заре творения Вселенной они были всего лишь йогами-мистиками. Они могут творить материальные миры. Но это, знаете, как там дизайнер, фотошопщик, там 3D-модельщик. Там, да? То есть ну, такое вот все на виртуальном уровне, только не компьютер, а с помощью мантр, с помощью звуковых вибраций. Но как они стали преданными? Интересная история. Они в какой-то момент понюхали листья туласи. И их проперло. То есть о чем это говорит? Первое, это говорит о том, что удивительные трансцендентные личности, которые достигают совершенства, они обладают очень тонким вкусом. И понюхав листья туласи, вдруг они ощутили невероятную внутреннюю потребность к служению Господу, которую раньше не ощущали. Раньше их интересовала собственная духовная природа. Они часть безбрежного океана сознания, они часть блаженства, да, они великие йоги. Но вдруг, представьте, да, плод множества аскез, медитации, духовной практики состоит в том, что, понюхав листья туласи, вдруг невероятное желание служить Господу возникло. Мы, конечно, можем ходить сейчас после лекции обнюхивать деревья, Сейчас я покрошу туласи, там, с трубочку сверну. Inhale, да, это были пранаяма. Но мы должны признаться себе, что речь идет об определенной чистоте. И чистота личности, чистота характера говорит о том, что они были йогами многие жизни. И при этом они обрели определенной вишну-бхакти. Хотя описывается, что они являются одними из основателями вайшнавской сампрадаи, и они являются авторами множества священных писаний, в том числе о их собственном духовном опыте. Но, тем не менее, удивительная вещь, что в концепции гауди вайшнавизма тем не менее, они не являются высшими авторитетами. И это подтверждает история Шридхары Махараджи, когда он встречается с одним брахманом в Южной Индии, который знает Шримад-Бхагаватам наизусть. И он задает ему вопрос, он говорит, в чем фишка, кто главный герой Шримад-Бхагаватам? Ну, естественно, брахман начинает вспоминать, ага, так, великий рассказчик Шукадева, он рассказывает Шримад-Бхагаватам Парикшиту, но, тем не менее, у него есть гуру Ведавьяс. Так, ну кто же там в Шримад... А, вот четыре мудреца, вот они самые крутые. Этот брахман говорит, четыре мудреца. Четурсаны, самые крутые в Бхагаватам. Почему? Потому что они, ну, они так круто медитируют, они такие крутые. Но Шридхар Махарадж говорит, они не просто самые крутые, они, в принципе, с духовной точки зрения, Шримад-Бхагаватам являются неофитами, начинающими. И он приводит шлоку на приятма, я атма, атма, йодирна, шанкара, на санкаршан, на шина, ятача, ятабаван, где сам Кришна говорит, среди всех моих преданных, самый удивительный преданный – это Удава, потому что Удава обладает удивительной любовью ко мне. И почему Кришна это делает? Такой интересный момент. Есть история о Ананта-деве, не помню, мудреца, Васи, что ли, еще как-то. Ну, в общем-то, одному йогу нужно было получить сокровенное знание, наставление. И кого бы его... Чтобы он не спрашивал, я не точно, не могу сказать, точно помню, это был Васишта Муни, ну, предположим, Васишта Муни. Все говорили, специалист в этом духовном знании, мистическом, только Васишта Муни. Но он тоже был великим йогом, и ему трудно было принять авторитет Васишты. Но все-таки он пришел к Васиште, и Васишта сидит, он говорит, слушай, я хочу от тебя получить наставление вот по такой-то части священных писаний, очень сокровенной, очень мистической. Васишта говорит, а я ничего не знаю об этом, иди к Ананта-деву. Кто такой Ананта-дев? Он поддерживает всю Вселенную. Он своей мистической силой поддерживает всю Вселенную, а ты тоже великий йог, поэтому наверняка вы договоритесь. Не знаю, что тебе про меня наговорили, что я специалист, это все, конечно. Ну, мудрец очень сильно удивился, но раз так, ну, по крайней мере, ты хоть меня правильно направил. И вот он приходит к Ананта-деву и видит, что змея Ананта поддерживает на себе миллионы вселенных. И... Он говорит, слушай, это самое... Извини, конечно, я вижу, что ты занят большой и сложной работой. Мог ли ты мне дать наставление в определенной части йоги? Ананта говорит... Я говорю, ты видишь, я занят, но если ты поддержишь хотя бы на минуту. Ну, типа, я тоже крутой мудрец, йог, ну давай попробую. И он там, и пока там Ананта, он же, держи быстрее. Ананта подхватил, говорит, извини, ну, я просто штаны поправил, но хочу тебе сказать одну важную вещь. Об этой части мистической йоги знает только Васишта. В чем дело? Что такое? Меня разводят, что ли, эти кришнаиты туда-сюда? И он пошел обратно к нему, типа, в чем дело? Как ты мог позволить себе так сказать? Почему ты не открыл мне духовное знание? Я к тебе со всей душой пришел, к тебе как учителю. Но Васишта сказал ему, понимаешь, я-то в этом деле прошарен, но чтобы получить от меня наставление, нужна определенная вера. Вот я тебя к Ананте и послал. И только благодаря тому, что ты обошел все планы бытия, и Ананта увидел, насколько высокое Ананта положение занимает, насколько он поддерживает все бытие, вот сейчас ты готов принять мой урок по этому знанию. А если бы я тебе начал говорить это знание до этого, ты бы не смог его принять. Потому что твое эго бы не позволило понять, что я простой как бы мудрец такой же, как и ты, являюсь в этом деле высшим авторитетом. И вот о чем это говорит? Это говорит о том, что зачастую мы обусловлены своим уровнем оценки каких-то ценностей, личностей, преданных, но мы, скорее всего, оцениваем их по их несовершенствам, которые ну, очень явно на каждом лице, на нашем лице много несовершенств. Мы, исходя из них, можем оценить каждого. Но очень сложно оценить какого-то из преданных, исходя из его совершенств, потому что совершенство трансцендентное, они как духовные сокровища. Иногда совершенство исходит из совершенства. Надо, чтобы высшего мира сказали, нет, этот преданный, он авторитетен в этом знании и так далее. И поэтому эта история, она прекрасно описывает... Тот уровень бытия, когда мы находимся на самом деле в очень таком сложном состоянии. Потому что мы не знаем очень многого. И у нас нет возможности проверить. Но, тем не менее, мы вынуждены верить, и мы должны идти до конца. И вот в этой связи надо понять, что мы поклоняемся ежедневно Туласи. Да, мы поливаем ее, пьем воду с Туласи. Но почему не происходит с нами то же самое, что происходит с Чатурсамой, с великими йогами? Они, только понюхав листья Туласи, сразу же обрели определенный вкус преданности. Потому что харинама, трансцендентное, поклонение божествам, принятие прасады, общение с преданными требует определенного процесса очищения, с одной стороны. И с другой стороны, нужно помнить о том, что божественное, оно при этом не подчиняется никаким стандартам. Если Кришна захочет кому-то себя проявить или кому-то себя показать, или дать какую-то связь, то он может это сделать совершенно в невероятным образом. Эта история очень хорошо описывается пандавами, когда мы часто рассказываем эту историю, но прекрасная история, когда после Великой войны Курукшетры было очень много умерших, погибших, и пандавы стали императорами мира. Юдхиштхира был воздвигнут на престол. И, естественно, первая задача была после ужасной войны совершить обряды поклонения, очистить мир от греха войны. И пандавы пришли к Кришне и сказали: «Дорогой Господь Кришна, как мы это можем сделать?» И Кришна сказал: «Погибло столько людей, что обычные методы очищения не подходят, слишком долго». Тогда пандавы сказали: «А что же нам делать?» Он сказал: «Ну, есть самый эффективный метод. Нужно просто собрать всех преданных, всех вайшнавов накормить». Обратили внимание, да, что когда человек умирает, по ведической традиции нужно провести разные шрадха-церемонии в разных частях Индии, там, с разными брахманами, или один раз накормить преданных. Ну, если среди этих преданных хотя бы один преданный будет настоящий, или хотя бы настоящим преданным предложит пищу, тогда будет великое благо. И так и произошло. Пандавы, они решили, что мы должны накормить преданных. Это Кришна дал нам самый короткий, самый лучший совет — избавиться от всех грехов братоубийственной войны. И, естественно, Друпади, принцесса, которая обладала удивительным благословением, у нее был чудесный горшок, ну, вот почти как у Винни-Пуха, она с этим горшком, как бы, где бы она ни начинала небольшую готовку, было огромное количество еды. Поэтому было сказано, что бы она ни начала готовить, то это примет сам Господь, это примут преданные, и ее, так сказать, подношения, они всегда обладали удивительными качествами. Ну, стали готовить, и Кришна сказал: «Вот вам колокол, когда он начнет звонить, тогда, значит, все хорошо». Ну, Друпади и преданные стали готовить. Бима, он очень любил поесть, Накул, Сахадева, так сказать. Кстати, да, даже император сам готовит подношения, все как бы дружно собрались, множество поваров, и Друпади, она, так сказать, смотрит, что все было хорошо, и стали звать со всего государства браманов, вайшнавов: «Все приходите, браманы, вайшнавы, ко дворцу, огромный маха-пир». И раздача просада идет, ну, все на королевском уровне, раздается просад, раздается, так сказать, подарки, все идет хорошо, но колокол не звонит. Тогда пришли к Кришне, говорят: «Что делать?» Кришна говорит: «Ну, вы же сделали пир-то, понятно, но вы же помните всегда, что есть сева-апаратхи. Есть 32 сева-апаратхи в храме. Ну, например, не входить в храм в шерстяной одежде, не пукать в храме, не кланяться на одну руку, не прославлять никого, кроме божества. В храм может входить только... Не может входить муж и жена, в храм может входить только душа». Понятно, да? То есть в этот момент, когда человек входит в храм, у него нету каких-то привязанностей семейных или социальных. Много-много, начиная от грубых моментов. Да? Нельзя сидеть там, вытягивая ноги, нельзя прославлять никого, кроме божества. Нужно восхищаться божеством. Нельзя прямо находиться перед божеством. Много, 32 апаратхи. Джая. Спиной нельзя сидеть божеством. Это приходится немножко так косно. То есть всячески. И поэтому Кришна сказал, сева была проведена, но вайшнава сева, которую вы провели, была проведена с какими-то оскорблениями. И все были в шоке. Как оскорбление? Как? И Друпади призналась, она говорит, я совершил оскорбление. Это моя вина. Я приготовила все эти блюда, но я чувствую, что мы не пригласили кого-то из вайшнавов. Кришна сказал правильно, там один вайшнав, сапожник, шудра, вы его забыли пригласить. Давайте все по новой. Ну, опять все по новой. Опять пригласили, все цари пришли к этому сапожнику, просили его, Прабу, пожалуйста, приходите, он очень скромный человек. Когда мы положили все подношения, взял, смешал все это сладкое, кислое и начал есть. Опять ничего не произошло. Опять пришли к Кришне. Кришна говорит, ну да, уже лучше, теплее. Вайшнава пригласили, но не было правильного умонастроения. Друпади говорит, да, я когда увидела, как он смешал все мои блюда, которые я всем сердцем готовила, мое, конечно, эго возыграло, я подумал, ну этот вообще, кто он такой, он даже есть не умеет. Ну, все изысканные блюда смешал в одну кучу. Кришна говорит, давайте еще раз пробовать. И уже тогда все, думая о том, что не дай Бог какую-то в уме совершить критику вайшнавы, все совершили оскорбление. В Кали-югу все по-другому немножко. В Кали-югу сказано, что еще в уме можно совершить какой-то грех. Грех, совершенный в уме, не считается. Но надо понять, что в Кали-югу любой грех, совершенный в уме, рано или поздно всплывет наружу. Поэтому в Кали-югу очень сложно достичь чистоты ума. Если мы посмотрим на мудрецов, умное делание, да, там мудрец, он сидит в пещере, там он придет в чистоту ума, выезжает на метро куда-то там, на мероприятие, смотрю, какие девушки красивые, все, ум тут же сыграл какие-то свои шутки. Поэтому Писание говорит так, чистота ума в Кали-югу, она почти недостижима до тех пор, пока человек полностью не предал себя Господу. И вот когда человек предал себя Господу, и он предал себя святому имени, тогда возможно, что в процессе святого имени он достигнет полной чистоты ума. Вот так вот. Вот так примерно, как он будет говорить всем. Типа «Гарибул!» Вот и смотреть на всех радостными глазами. Вот, поэтому, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что удивительные качества, удивительные духовные качества проявлены во всем трансцендентном. Но необходима с нашей стороны определенная чистота, определенное умонастроение, определенное понимание, определенная вера. И мы думаем, где эту веру взять? Как это сделать? Вот. А вера, она исходит из веры. И поэтому мы всегда думаем как? Мы всегда просим. Все песни, которые мы поем, «Гурудев Крипа Бинду Дия», они о чем говорят? Что мы всегда предаемся Господу, а Господь, Он приходит к нам через Учителя, через Гуру. К нам лично. Господь не абстрактная сущность, Он очень личностный. Поэтому Господь, Он всегда действует через своих преданных. Если мы обратили внимание, как происходит наша трансформация веры. Ну, а люди приходят в храм, они же не приходят там к Кришне, «Ой, здравствуй». Добрый день. Да, может быть, кто-то молится Кришне. Но он попадает к преданным. И вера исходит из преданных. И поэтому Господь, Он всегда приходит в образе преданного. Тава Ниджаджан, Кона Махаджан. Об этом поется в наших песнях, что мы всегда встречаемся с преданными, и преданные делятся с нами верой. И это очень важно для нас. Почему? Потому что мы видим, что общество преданных крайне для нас ценно, крайне нужно. Поэтому общество преданных, оно крайне редко достижимо. Не потому, что общество преданных, потому что там Лахта далеко, там сюда тяжело доехать. Кришнаканта Диди рассказывал мне свою историю о том, как она искала Гурудева. Интересная история, как она путешествовала сначала по Гималаям, потом по Вриндавану, потом Джаганнатхапуре, познакомилась там с местными бабаджами Драпакурами. Ну вот, ну как было 20 с лишним лет, они поехали в Индию за духовным опытом. Естественно, первые, с кем они познакомились, это с уже такими садху-профанаторами. И поняли, что эти садху только, ну, как бы разводят их на деньги, на покурить. Но в итоге она пришла к одному итальянцу, который, баба итальянец, который жил там в Индии много лет, ну, как бабаджи. Может быть, он не самого лучшего такого идеального поведения, но она сказала ему: ты знаешь, я ищу настоящего гуру, но вот я уже полгода путешествую по Индии, я вижу только одни... Я была и в Гималаях, в Ладаке, там, сям. Я вижу только одни, ну, такие профанаторы, драпакуры, бездельники. Есть, ну, вообще настоящий гуру в Индии? И этот итальянский преданный, он ей сказал, ты знаешь, для того, чтобы найти настоящего гуру, нужно самой стать настоящей сначала. Ты готова по-настоящему посвятить свою духовную жизнь? Она говорит: ну да, да, я чувствую, что это необходимо. И он сказал: записывай тогда адрес. И Кришнаканта записал адрес Шичтанья Сарасват Матха. Ну вот, и они приехали туда, встретил Махананда Прабу. И она увидела Гурудева и говорит, ну, произошел коннект. Она говорит: я хочу получить посвящение. Гурудев говорит: это хорошо. Она говорит: ну, я не уверена, что я смогу следовать всем идеально регулирующим принципам и всем правилам духовной жизни. Гурудев говорит: сможешь. Она говорит: я не уверена. Махананда Прабху говорит ей: раз тебе Гурудев говорит, что ты сможешь, значит, ты сможешь. Она говорит: а, теперь поняла. Он говорит: я вообще не уверена, но если вы мне даете такую возможность, значит, наверное, все это получится. Потом Гурудев заболел. Она пошла к Бураджу, туда, где родился Гурудев, в храм Господа Шивы, и сказала: если ты вылечишь моего гуру, я готова принять на себя его болезнь, и я сбрею волосы тебе и отдам. Через полгода у нее началась лейкемия, рак крови, она сбрила волосы, Кришна исполнил, Шива исполнила ее молитвы, и она должна была умереть. Лейкемия – это часто такая очень опасная болезнь, рак крови, и меняют костный позвоночник. Она, как правило, имеет два рецидива. И у ней прошли два рецидива. Но я сам был свидетелем, когда Гурудев говорил о Кришнаканте, он сказал: у меня есть одна итальянская девушка, ученица, она удивительная, святая личность, и я знаю, что Кришна не даст такой преданной умереть. И произошла удивительная вещь, так же, как она получила эту реакцию, так же каким-то образом рак крови у ней был извлечен, и она отрастила волосы обратно, и сделала для Гурудева прекрасный ашрам, вилла Говинда. Мы были в Италии, такой, вообще на горе, рядом с местом, где Леонардо да Винчи, потрясающая гора, и оттуда экологический парк, оттуда все видно, как на ладони, весь город. И она это делала, когда она уже умирала. У нее был такой момент, что я скоро умру, надо что-то сделать в жизни духовное. Но так получилось, что иногда Кришна, он заставляет так думать преданного, что преданный предался, а потом он говорит ему: ну, а теперь еще и как бы придется тебе пожить и послужить здесь. Вот. И я начал свою лекцию с того, что самураи говорили, что смерть – это секунда одна, а служение – это гора, это целая жизнь. Поэтому наша с вами задача, она состоит в том, что мы должны приготовить себя к служению, а служение – это такой неблагодарный процесс, ежедневный процесс. Знаете, да, каждый день мы должны сделать один маленький шаг, каждый день мы должны сделать что-то. Это не значит, что мы все войны с Майей выиграем. Преданный иногда попадает в такую ситуацию, что он проигрывает каждый день. Но это потому, что гордыня. Кришна так учит преданного: ага, ты гордый, я покажу тебе, кто ты есть на самом деле. Но если преданный в процессе духовного общения, он обретает веру и благословение и не совершает оскорбления, избавляется от оскорблений, то тогда Кришна может дать ему очень быстро подняться на духовную ступень. Поэтому мы должны с вами помнить о том, что духовный процесс, он такой достаточно сложный, и мы должны быть готовы к тому, что зачастую мы будем вынуждены часто признаться себе в своих несовершенствах. Мы можем прятать несовершенства свои от других, это естественный процесс. Мы все имеем фасад, ну, как бы внешний, да, и маленькие свои потайные, сокровенные, так сказать, желания местечковые, какие-то свои слабости, естественно, мы их припудриваем, как там прыщи, там, чтобы наши такие как бы не были видные аспекты. Но внутри мы вполне обладаем множеством несовершенств. Но иногда я думаю, почему Кришна дает преданным такие несовершенства. Потому что Кришна очень не любит гордых людей. Кришна говорит: если человек проявляет гордыню, я сам лично ее ломаю. Вот если человек обладает смирением, терпением, я готов его терпеть. Но если человек нетерпим к моим преданным, нетерпим в целом, то за нетерпимость я могу очень жестоко наказать его. И в этой связи Кришна, он может быть очень такой, как бы беспощадный в своих вещах. Он всегда указывает преданно на гордыню. Да? Гордыня и неблагодарность – это два порока Кали-юги, о которых говорят Писания. Да? Потому что мы всегда должны быть благодарны в то, что мы поем в песнях. Говорит о том, что «Чакудана диладжей джанми джами прабусе» – «Из жизни в жизнь я должен быть счастлив, что Кришна выбрал меня и дал мне связь с высшим миром». Потому что соприкосновение с Кришной – это начало всего самого благоприятного. Ну, вот часто размышляя об этих мыслях, мы должны понимать, что это главное является причиной наших падений и главная причина нашего отсутствия духовного прогресса в нас. Все остальные причины, они исходят из нее. Вот такие дела. Какие вопросы у кого есть? Да, пожалуйста.
А что значит предательство?
Ну, понимаете, вот, ну, пример. Только пример. Идет там какая-нибудь Великая Отечественная война. Даже больше такой пример приведу. Хороший пример. Такой книга «Тарас Бульба». В этом в экранизации там такой, ну, есть такой персонаж, он такой еврей-ростовщик. Он как бы друг Тараса Бульбы. Ну, такой как друг, как он в долг дает Тарасу Бульбу. Ну, и вообще он везде как бы занимается бизнесом. И он рассказывает ему о его сыне Андрее. И сын Андрей влюбляется в польскую девушку, паночку, ну, и переходит в конечном итоге на сторону польского гетмана. То есть любовь к девушке заставляет его предать, ну, там, казацкое, там, слово, честь, ну, там. И он беседует с его отцом и говорит: я видел твоего сына, он весь в золотых доспехах, такой красивый, так хорошо поднялся, так хорошо выглядит. И для Тараса Бульбы это самое вообще больное, это ножом по сердцу. И Тарас Бульба готов убить своего сына. Но ростовщик говорит: ему же хорошо, чего ты паришься? Ты же, по идее, должен... Твоему сыну хорошо сейчас, он сейчас... Золотые доспехи, польские, польское подданство, прекрасное. Ну, какой отец не пожелает своему сыну такого роста? Но вы помните, да, что Тарас Бульба говорит ему, чем я тебя поразил, как бы, и убивает его. И поэтому, когда мы говорим, что такое предательство человека, то мы понимаем, что самое страшное предательство – это предательство идеалов веры. Потому что японцы, они как самураи говорят, когда убивает, умирает человек. Почему японцы делают сеппуку? Ну, в их традиции. Потому что, с их точки зрения, тело не имеет никакой ценности по сравнению с идеалами человека. Да? И поэтому самурай делает себе сеппуку, потому что он показывает, что я, может быть, совершил неправильно, но идеалы мои, так сказать, выше моей жизни. Нам сейчас очень трудно с вами понять этот принцип. Вообще нам очень трудно это понять, потому что мы находимся в другой социальной культуре. Для нас вообще такое понятие, как там верность, преданность, ну, очень мало существует. Выгода понятна, там все четко. Ну вот, но возникает другой вопрос из этого вопроса. Ради чего мы можем сделать сеппуку? Ради какой любви, ради какой веры? Вы понимаете, да, ради какой-то простой мы не можем этого сделать. В принципе, Христос, он сказал апостолам, ты не находишься на том уровне веры, чтобы ради меня погибнуть. Может, позже будешь, а сейчас ты меня предашь. Но ты не переживай, потому что твоя вера детская, у тебя нету ее. Но когда ты предашь меня, это чувство того, что ты предатель, это негативное чувство, оно заставит тебя идти к позитиву. И в этой связи мы видим, что Иуда-то он тоже предал, и он тоже был раскаянный, но он повесился, он сам себя наказал. А святой Петр, он шел, всю жизнь служил своему учителю, и в конце концов он, так сказать, принес себя в жертву, когда его распяли. Но он жил с этим чувством. И поэтому нужно понять такую вещь, что мы предавали Господа уже неоднократно. Не следует думать, что мы там такие невинные, там овцы, там мы ничего о Кришне не знали, там ничего. Нет, мы с вами осознанно не только один, у нас есть преданный юрист, у него сын есть, и он говорит, ну а почему тогда вот человек, он выбрал, вот душа выбрала материю, если она была в мире Кришны? Мне очень понравился ответ отца, это Амаленда сказал. Он говорит, а почему ты выбираешь материю, когда о Кришне знаешь? Мы все знаем, что Кришна есть. Но никто там из нас не рыдает особо, как Махапрабху. Он говорит, так, вот ненормально, там поели, попили, пошли в интернет. Там что-то там. Да. Типа, ну, я еще не предавший. Понимаете, да, то есть никто из нас особо слезы-то по Кришне не льет. Мы заставляем себя верить, понимаете, да, с усилием. Да, у нас есть какая-то там эйфория там небольшая иногда, но в целом те, кто давно и профессионально занимаются духовной жизнью, они думают, что тут там вот к девушкам ходить меня никто не нужно меня сильно заставлять. А вот Кришне нужно, это надо, это... И люди идут к Кришне как? Они идут как на лекарство. Понимаете, да? На определенном пути духовной жизни мы идем как в дурку, как в больницу. И мы сидим и слушаем. Это как анонимные алкоголики или наркоманы. Они собираются и рассказывают друг другу, сколько ужасов принесли им наркотики. И как только анонимный наркоман посчитал, что он уже, ему наркотики не нужны, он пошел сразу же обдолбался. Понимаете, да? Поэтому мы с вами на каком-то этапе собираем. Для нас храм – это спасительный. Поэтому одному старшему преданному я сказал, понимаешь, если бы ты был Шридхаром Махараджем, я, конечно, или Гурудевом, я бы, конечно, сказал бы «да», но на сегодняшний день потребность в проповеди – это твоя потребность. Потребность в проповеди – это столь удивительная потребность, потому что, слушая о Кришне и говоря о Кришне, ты изменяешься. Поэтому мы с вами находимся на таком уровне, что это наша потребность. Мы можем не ходить в храм, мы можем не жить в храме, не повторять мантру, ничего не делать. И... Но если мы почувствуем стремление к чистоте, к божественному, мы увидим, что мы не можем без этого. И человек, который вкусил парамдриштвам невартате, вкусил какого-то более высшего вкуса, это не значит, что он сразу же освободился от пороков. Ну, вовсе нет. Не думайте, что освободиться от пороков – это так легко и быстро. Стал кришнаитом, и ты освободился от пороков. Нет, это не так. Кришнаиты – это люди с пороками. Но, когда мы говорим уровень святости – это уровень способности следовать до конца. А освобождение от пороков – это как подарок. Это Кришна говорит, я прихожу в сердце и освобождаю преданного от пороков. Потому что если я сейчас тебя освобожу от пороков, ты ничего делать не будешь. А если я тебе оставлю пороки, значит, ты будешь работать. Потому что ты, по крайней мере, еще не работаешь ради любви, но, по крайней мере, уже работаешь для освобождения от пороков. Это уже хорошо. Вот. Поэтому Кришна, он таким образом действует. И он знает как, что, кого. То есть... Он является великим доктором. И поэтому мы с вами находимся на таком уровне, что у нас с вами пока еще очень такие мутные представления о том, с кем мы имеем дело, как. Вот. Уже почти 9 часов. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы... Это процесс такой очень, называется нитья-карма, нитья-дхарма. Вечная деятельность, вечное предназначение, но при этом джайва-дхарма или вайшнава-дхарма – это более высокий уровень, называется религия любви. Люди в целом должны служить Богу, но сознание Кришны – это не долг служения Богу, это потребность любви к Богу, это более высшая стадия долга. Поэтому мы с вами пытаемся перепрыгнуть через очень много классов, на самом деле. Мы с вами не находимся, с точки зрения ведического общества, была варнашрама-дхарма, так называемая эволюционная система. В другие юги все было немножко по-другому. Все были в той или иной степени вайшнавами. Но в Кали-югу мы живем и понимаем, что в Кали-югу мир совершенно другой. В целом мир нерелигиозен. У нас Сахадев Прабху, он часто говорит замечательную фразу: «высокорелигиозная бездуховная организация» или «высокодуховная малорелигиозная организация». Вот, я говорю, мы всегда склоняемся к тому, чтобы пытаться быть высокодуховными, но, может быть, не очень сильно религиозными. Не сильно это мы религиозны с вами. Или наоборот, есть очень религиозные люди, но они совершенно бездуховны, потому что они заняты собственной религиозностью. Вот. И тут в этом есть большая удача нашей традиции, что у нас с вами есть такая возможность и быть и духовными в какой-то степени, и религиозными, но все-таки мы стремимся к духовности больше, чем к религиозности. Религиозность, она такая очень... Это мирское чувство, это дхарма. Как телевизор не посмотрите, все эти сидят со свечками. Почему? Потому что ну, все хотят быть религиозными. Но у Достоевского инквизитора говорит Христу, только не говори ничего нового. Поэтому, когда беседовал с францисканским отцом в Италии, я сказал, ну, бессмертие души же очевидно, и реинкарнация. Он сказал, ну, конечно, очевидно. Я говорю, ну, вы же видите, что не смогут сегодня там ни христиане, никто принять эту идею. Это будет крахом. И поэтому мы не следуем внешним религиям. Мы можем похоронить там кого-то по христианскому обычаю или по мусульманскому, нас это не волнует. Но мы не можем изменить принципом Бхагавадгиты. Поэтому, когда Харидаса Такура поймали, мусульмане говорят, прочитай несколько сур из Корана, покайся, и мы тебя отпустим. Шейх очень милостив. Все, что тебе нужно сделать, это прочитать Коран, всем публично сказать, что Харе Кришна полная ерунда, сказать ля-ляху, ла-ла, Мухаммеду Расулилла, и все, и ты в шоколаде пошел. Но Харидас Такур сказал, вы понимаете, если я сейчас скажу, что Харе Кришна – это ерунда, тогда куда я пойду? Поэтому я знаю, что вы будете меня жестоко убивать и пытать, но у меня нет другого выхода, я не могу отказаться от Кришны. Я не могу не следовать сознанию Кришны. Ему говорят, ты понимаешь, Харидас, что ты сейчас можешь просто сказать ля-ля-ху, ла-ла, сам иди тихонечко, повторяй Харе Кришна, кто тебя парит? Но Харидас, он наподобие Сократа, человек, который идет путем истины, может, гораздо более высокий, чем Сократ, он говорит, я не могу предать этого, я уже буду другим тогда. Я не могу изменить идеалы своему веры, поэтому для меня мученическая смерть гораздо проще, чем смерть такая духовная. Хотя Писания, они говорят, что ради себя нужно всегда спасать себя. Но вы понимаете, да, это не для Харидаса Такура. Для нас с вами, да, конечно, нужно было покаяться, уйти и пойти читать мантру дальше. Но не для него. Поэтому мы не находимся на том уровне веры. Поэтому нам таких испытаний не дается. Знаете, испытания даются нам в соответствии с уровнем веры. Если мы будем великими душами, тогда нам дадутся великие испытания. А пока мы маленькие души, нам очень маленькие испытания. Там проснулся на утренней программе, не проснулся. Там. Там. Обормотал булочку, не обормотал. Там. Или, там, булочка с яйцами, все равно обормотал ее. Там. Подольше, просто поискренней бормотал и все. Ну, поэтому мы находимся на таком, ну, на своем уровне. На своем уровне, но тем не менее, не следует думать, что это не... Это, знаете, как это ребенку. Ему же дается задание в соответствии с его уровнем. Никто не говорит там ребенку, там, прыгай с парашюта. Нет, ребенку говорят, вот делай вот это там, делай вот это. Вот, поэтому мы смеемся, но мы смеемся над собой. Те, кто мы сейчас на этом уровне. Вот, но это же не значит, что завтра мы не будем на другом уровне. Завтра у нас будут более сложные испытания. Завтра у нас будут более сложные вещи. Поэтому не надо думать, что вот сейчас мы все у нас так на детском уровне. Чем глубже мы будем расти, тем глубже будут испытания, тем больше будут сомнения, тем больше будут настоящие, так сказать, выводы. Но этого не надо бояться. Бояться преданные только одного, на самом деле. Материалисты в религии боятся Бога, богобоязни. А преданные в духовности боятся потерять Бога. Понимаете? Самое страшное – это потерять Кришну, забыть о нем. Кришна же может сделать так, все, забыл. Опа, стал счастливым материалистом, там, матерью троих детей, там, чемпионом олимпийским, звездой. Кришна может сделать кем угодно, вот так вот. Но если ты скажешь, ради этого и забыть о нем – это страшная вещь, забвение. И мы с вами пребываем в мире забвения. Ведь Сократ, он сказал очень хорошо, каждого истина внутри каждого, каждый из нас внутренне знает истину о Кришне. Это когда мы возвращаемся, что такое духовность? Это как протрезвение. Как, вот мы сейчас как будто материалисты, как будто они в запое находятся. А потом отходняк, просветление, ты начинаешь вдруг вспоминать, кто ты, зачем ты, как. И вот этот процесс такого протрезвления, он очень тяжелый процесс, потому что ты начинаешь понимать, что ты такие вещи совершил в мире материи. Как это я мог сделать? Как я мог быть таким? Как я мог быть таким предателем? Как я мог быть таким жестким материалистом? Как я мог жить только ради себя? Как я вообще мог Бога не замечать в этом мире, когда Он везде, повсюду присутствует? Как я мог относиться с такой гордыней к другим, да, хотя очевидно, что Господь, Он присутствует в сердце каждого. Эти вещи называются покаяние. Это нормальный процесс, достойный процесс эволюции человека. Вот, поэтому на этой радостной ноте мы споем с вами Харе Кришна. Шри Кришна Чайтанна, Прабху Нитананда.